Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Ольга Байкалова. И сегодня у нас в гостях в программе «Пиджаки» глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любовь Глебова. Любовь Николаевна, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Сколько сегодня в мире людей говорят на русском языке?
Разные оценки. Называются цифры от 350 миллионов до 200 с небольшим миллионов. Разность в исчислении как раз свидетельствует о том, что, а, никто их не считал, б, у нас настолько давние традиции владения русским языком, что сегодня им владеют те, кого мы даже и не предполагаем считать. Разные...
В основном это страны СНГ.
Нет, не только. Это разные страны. Конечно, в странах СНГ владение русским языком значительно больше. Есть страны СНГ, где владение русским языком 100%. Безусловно, они составляют основной костяк. Но русскоговорящих людей есть много в разных странах.
Много русскоговорящих людей в разных странах. Вот буквально несколько дней назад средства массовой информации писали, что финансирование деятельности по продвижению русского языка за границей в период с 2016 по 2020 год увеличивается почти в 3 раза, составляет 2 миллиарда рублей. Сразу возникает вопрос, а почему так много? Предыдущая программа не сработала?
Давайте сделаем уточнение. В 3 раза оно увеличилось в части, которая исполняется Россотрудничеством. Угу. Общий объем ее сохранился, но формат распределения средств, которые идут на нужды внутренние, и средств, которые идут на нужды внешние, сложился в таком соотношении, что на внешние сейчас потратится в следующем периоде в 3 раза больше, чем в прошлом периоде. Это увеличение не абсолютной цифры, а соотношение на внутренний и на внешний рынок.
А почему, вот интересно, поменялось это соотношение? Получается, мы продвигаем свое влияние в мире посредством русского языка. Но у нас же очень много проблем внутри страны, у нас полстраны безграмотные.
Ну, я бы, во-первых, отметила, что особенности последнего периода, последних, ну, скажем так, 1,5 известных лет, конечно же, сформировали разные уроки. Угу. Уроки осмысления многих наших действий. Ведь средства, которые идут на образование детей, не заложены в той программе, о которой вы говорите. Все то, что связано с образованием детей, в том числе обучение их русскому языку, в основном идет через финансирование, такой государственный механизм, который реализуется в школу, муниципалитет, регион, и там совершенно другие цифры и абсолютно другие задачи.
Позвольте уточняющий вопрос. А вот, например, те дети, которые были рождены на территории Российской Федерации, дети представителей СНГ, которые приезжают, например, в Россию на заработки, ими кто занимается?
У нас соотечественниками и их детьми в рамках тех, ну, тех их желаний, если они учатся, например, в национальной школе, если мы берем республику, вернее, государство СНГ, вне зависимости от того, учится ли он в той школе, где русский язык, ну, как основные такие истории только в Казахстане, сейчас, на данный момент, а в основном это так, что в школе идет обучение на национальном языке и на русском языке. Есть школы, где есть государства, в которых русский язык изучается как такой билингвальный, да, и тот, и другой. Других объемов у нас нет, в этом смысле все соотечественники, обучаются ли они там, а уж если обучаются здесь, то они обучаются на общих основаниях в нашей русской школе, школы, потребностью в изучении удовлетворены. Угу. Это уже их выбор, в какую школу они идут. Скорее, есть другой вопрос. Достаточно ли у нас тех школ, в которых ведется обучение на русском языке как на основном, для того, чтобы удовлетворить все потребности соотечественников? Я бы сказала, недостаточно. Мы сейчас говорим о странах СНГ.
Мы говорим о странах СНГ.
Странах СНГ.
Вот если мы уже говорим о странах СНГ, я правильно понимаю, что вот эта вот федеральная программа работает именно как внедрение русского языка в образовательные программы других государств?
Слово «внедрение» мне очень сильно не нравится, потому что внедряют это тогда, когда очень сильно не хотят, и что-то вот таким насильственным образом внедряет.
То есть такой истории нет. Например, в Эстонии. Например, в Эстонии. Это миф или это внедрение все-таки происходит?
На государственном уровне, в государстве, где есть потребность в русском языке, свое право на изучение этого языка отстаивают носители этого языка. Угу. Никто извне ничего не внедряет.
Ну вот, даже на примере истории к вам обращаются в Россотрудничество представители русскоязычной диаспоры, которые проживают в Эстонии, например, с просьбой поспособствовать открытию школы, в которой, например, будет преподаваться русский язык.
Знаете, скорее к нам, в наше представительство и в наш центральный аппарат обращаются с просьбой, которую надо адресовать нам. Например, помочь в обеспечении информационно-методическом, повысить квалификацию учителей, которые работают с ними в рамках образовательной программы, с просьбой вмешаться в дела другого государства по поводу доли изучения русского языка, к нам не обращаются ровно в силу того, что...
Это не ваша зона компетенции.
Но, безусловно, есть государственное решение на территории другого государства, к которому мы всегда относимся с уважением. Но надо точно сказать, что активность... тех, ну, носителей русского языка, которые в этом нуждаются, ну, в этом обучении русскому языку, не очень сильно удовлетворяется на сегодняшний день властями не только прибалтийских республик, но и других государств.
А вот кто именно активнее всего к вам обращается? Это прибалтийские республики или, возможно, это Украина?
Это из стран СНГ, пожалуй, те, кто сегодня находится в зоне наших, я бы сказала, дружественных, как минимум, экономических связей. И, собственно, те, у кого, ну, не возникает проблем с этим. Нет, проблемы в какой-то мере у каждого возникают. Где-то, я бы сказала так, в административном, таком чиновничьем, тихом режиме идет такое снижение возможности изучения русского. Есть такое? Есть, есть. Является ли это массовым, таковым, чтобы ставить это как проблему на уровень государства? Безусловно, нет. Но таковой, чтобы решать ее через профессиональное сообщество, через общественность, ну, говоря о том, что вот есть люди, они нуждаются. Угу. Наверное, неправильно не давать им эту возможность. И в этом смысле, конечно же, любое государство тогда берет это на вооружение. Сказать, что есть такое... такая статистика, из этого больше, из этого меньше, нет, потому что это связано не с наличием или отсутствием проблемы, а связано с тем, насколько общественная активность и вот такие, ну, как бы так же, лидеры общественной активности готовы формулировать свои запросы. А такие есть в разных странах. Иногда даже их называют такими, да, немножечко сумасшедшими. Но я очень люблю таких сумасшедших, потому что именно их руками происходят те изменения, которые невозможны, если мы не будем немножечко сумасшедшими.
Любовь Глебова, глава Россотрудничества, сегодня в гостях в программе «Пиджаки». Я напоминаю, координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Также для вас работают смс-сообщения по номеру 125-48-94-8. Лента «Твиттер» говорит МСК. И сообщение с сайта я ваше зачитываю. У меня остался технический вопрос. Вот, например, выделяется 2 миллиарда рублей. Дальше что происходит с этими деньгами, как это работает? Они распределяются между представительствами?
Нет, это программа развития. Федеральная целевая программа «Русский язык» является программой развития. Не обеспечение текущего режима деятельности, а программой, в котором предусмотрены действия, работающие на завтрашний день.
А вот какие это действия?
Очень достаточно понятный набор. Это, во-первых, исследование наших русистов, которые живут за рубежом, в области тенденции применения русского языка. Изучение потребности в изучениях русского языка, который будет на завтрашний день. На сегодняшний день, все, что связано с сегодняшним днем, это постоянное повышение квалификации тех русистов, которые работают на территориях других государств. Это в нашей компетенции. Угу. Это то, о чем я говорю, на внутреннем рынке. Да,
а идеологическая работа по привлечению внимания населения других стран к изучению русского языка, это тоже зона вашей компетенции? Условно говоря, в разных странах мира всегда найдется,
знаете,
всегда найдутся люди,
нужно...
которые хотят выучить русский язык.
Итак, все, что я говорю, есть идеологическая работа
так.
по продвижению русского языка и русский язык как основной признак нашей русскости, нашей государственности. И привлекательность русского языка означает привлекательность нашего государства. И для любые действия, о которых я говорю, они разные. Программа построена таким образом, чтобы обеспечить то, о чем вы говорили. Поиск интересантов. Угу. Кому потенциально может быть интересно. Разные группы поиска. Это могут быть те люди, которые предполагают свой жизненный путь в том бизнесе, который связан с русским языком. А таких людей становится все больше и больше. Почему?
Почему?
Ну, потому что очень просто. Например, в Европу едут много наших туристов.
Так.
В сфере обслуживания возникает потребность в обслуживании русскоговорящих людей. И поэтому с большим удовольствием на работу в отели, в магазины, ну и в другие места массового обслуживания берут людей со знанием русского языка. И, естественно, это уже знают, и на протяжении обучения в школе или в вузе параллельно изучают еще и русский язык. Есть другие возможности привлечения. Это вот бизнес-возможности. А многие люди, которые связывают свою жизнь, к примеру, с какими-то отраслями, да, качество работы в которых давно доказано, что в России это хорошо. Угу. Например, мы достаточно расширяем свое разное экономическое присутствие в объеме там, энергетических проектов, атомных проектов. Там у нас есть очень много разных проектов, построенных на наших научных разработках. Для того, чтобы контактировать вот в этом более высоком слое, я бы сказала, бизнеса международного, да, государственного, нужно обладать, безусловно, более высоким уровнем русского языка. Поэтому русский язык – это инструмент. Расширение влияния русского языка не само по себе происходит, а происходит расширение участия государства нашего на международном пространстве, на экономическом, на гуманитарном, на научном, и, соответственно, интересантов в изучении русского языка становится все больше и больше.
Ну вот смотрите, Любовь Николаевна, вы как раз об этом и говорите. В первую очередь, это экономические предпосылки. Условно говоря, сильная экономика, значит, мы расширяемся, разные отрасли, пожалуйста, европейцы начинают интересоваться, наши азиатские друзья начинают интересоваться, но это все упирается в сильную экономику. То есть насильно заставить и привлечь внимание к русскому языку нельзя. Почему весь мир говорит на английском? Потому что сильнейшая экономика, потому что доллар – это мировая валюта.
Ну, не совсем так, последний вывод. На английском еще разговаривают в силу тех давних традиций, которые сложились, когда английский язык не всегда добровольным путем становился языком государственным, когда экспансия, да, вот эти процессы. Поэтому такой сложный процесс, он не всегда связан с этим. Второе. Не только экономика, но экономика, ну, я бы не стала расставлять очередность там в первую, во вторую, это тоже достаточно интересно. У нас много интересантов в том, что является признанным в мире с точки зрения нашей истории, нашей культуры. Изучение нашей культуры и внимание к нашей культуре, понимание, что русская балетная школа – лучшая школа в мире, понимание, что образование, например, начальное образование, очевидно, для всех очевидно в мире лучшее то, которое построено на русской традиции. Математическое образование, то, которое построено на русской традиции, легло в основу всех образовательных программ. А другой вопрос связан с тем, что не всегда продукты продвигаются на русском языке, но к продукту, как к русскому, возникает интерес, и это уже не экономика, это уже такая...
Это культурный пласт.
Но есть из того, что мы сейчас говорим, есть самое главное, что понимается в последнее время. Никакая экономическая интеграция без интеграции гуманитарной невозможно. А интеграция – это процесс обоюдный. Угу. Поэтому слово «продвижение», «внедрение» не особенно вот, являются правильным, потому что идет процесс мотивации, интереса к русскому языку.
Есть очень тонкий момент. Последние полтора года, учитывая санкционную войну, учитывая усложняющиеся взаимоотношения России и Запада, неужели этот интерес сохраняется до сих пор?
Я вам больше того скажу. Вот в тех условиях, когда на уровне межгосударственных отношений, а это то, о чем вы говорите, появляются сложности, появляются этапы, в которых эти отношения ослабевают, всегда в практике отношения межчеловеческие не следуют этой амплитуде. Есть отношения между, скажем так, политическими элитами. Есть отношения между экономическими элитами или участниками экономического процесса. Вот первая группа в теперешних условиях ограничена в связи с, ну, известным вот таким позиционированием по отношению к теме там, Крыма, да, или к теме там, Украины. Вот такие есть сложности. А в экономике возникли санкционные истории, которые ограничивают это общение. А общение людей никто не ограничивает. У нас есть... Это практика отношения между людьми, школа со школой, город с городом, один вуз с другим вузом. Никакие из этих контактов не прекратились.
И с Украиной?
В Украине есть другая история. Там нужно понимать, что они оборвались в силу того, что государственные отношения не усложнились, а оборвались. А но тем не менее, в Киеве работает наше представительство, работает в обычном штатном режиме. При этом нужно сказать, что это та точка, которую государственная киевская власть никоим образом не ограничила, не закрыла, ничего не сделала. Угу. Туда приходят люди, там праздновалось 9 мая, там празднуется День защиты детей. Туда приходят люди, продолжают работать в рамках там кружки, там у нас разные идут встречи. Конечно, наверное, сейчас это люди, которые все же готовы проявлять свою гражданскую позицию, потому что это стало все-таки даже еще и опасно, да? Их, наверное, стало в этой части, но они все равно есть. Поэтому я бы сказала, что в период вот таких ограничений на межгосударственном уровне отношения на уровне людей как раз становятся настолько востребованы, люди тоже хотят понять, а почему так происходит, а вот про них так рассказывают, это вот правда или неправда. Когда страна вышла в активную позицию на международной арене, количество людей, которые захотели узнать об этой стране, увеличилось. Вот в этой связи, безусловно, усложнилась и наша задача, и наша государственная задача, это предложить ответ каждому из тех, кто сегодня нами интересуется. И это должны быть разные ответы. Кто-то готов услышать ответ в виде политической позиции, а кто-то, большинство людей не являются политически активными, и они хотят узнать о нас, как... Слушайте, это вот нормальные люди или ненормальные? Когда они понимают, что это... Что мы, например, озабочены одним и тем же, чтобы у нас, у детей все было хорошо, чтобы мы не потеряли этот зеленый мир, да, вот этот наш
Но
мир.
Это смотря о каких государствах идет речь, потому что...
А я о людях, а не о государствах. У людей эти ценности абсолютно однозначно одинаковы.
Все равно разные точки. Я буду с вами спорить, с вашего позволения.
Знаете,
разные точки
наверное,
зрения в Европе
здесь не может
и в России.
Разные точки может быть на способ. Но никто не будет спорить, что и те, и другие, и третьи хотят видеть своих детей счастливыми. Кто с этим будет спорить?
Да никто не будет, наверное,
конечно,
с этим спорить.
И вот есть такой набор вещей, по поводу которых и развиваются отношения в период, когда по другим точкам есть очень много несовпадений.
Критика от 004-го спрашивает, это как так Россотрудничество поработало, что мы целую Украину потеряли? Это реплика, я задаю сразу вопрос. Сейчас взаимодействие, вы рассказывали, что есть в Киеве представительство, это взаимодействие идет. А со стороны Украины есть ответная реакция? Есть шаг навстречу? Или это... Или
вы работаете автономно? А в данном случае, я не знаю, навстречу или не навстречу, мы как работали представительством в том режиме, который определен межправсоглашением, то так и работаем. А тут какой должен быть шаг навстречу?
Ну, вы же помните, с чего начиналась эта история? Почему-то линия разлома, она изначально пошла по линии русского языка, и мы начали говорить о том, что вот, на Украине запрещают говорить на русском, там закрывают школы, у детей нет возможности учить русский язык, мы будем защищать интересы русскоязычного населения, Украина рвется в Европу, мы будем говорить только на украинском. Вот по линии языка пошел этот разлом.
Я бы сказала, что он не пошел, а сейчас в этом проявился. Потому
что
пошел он по широкому комплексу, видимо, не совсем правильно выстроенных отношений во всех сферах. Или недоработках каких-то во всех, недоглядах. У нас вообще в России очень любят искать виноватого, когда что-то произошло. Вопрос о том, что каждый в своей части, скорее всего, да, просмотрел что-то, это безусловно так. И я бы сказала, что говорить о том, что если это проявляется через гуманитарную позицию, еще не означает, что это возникло на гуманитарной основе.
А как...
Это возникло из того, что экономические отношения, видимо, не специалист в этом деле, имели некоторое построение, которое точно так же в комплексе привело к какой-то истории. Позволили головам быть занятыми другими, не нами, а другими.
А как вы думаете, вот с вашей личной точки зрения, мы Украину уже как братьев славян потеряли?
Я не хочу здесь выступать экспертом, а предсказателем, тем более, что
или
сегодня на
есть
этот
шанс.
Момент по этому поводу никто не ответит, что нет шанса. Не только моя точка зрения, но точка зрения всех достаточно большое количество истории всегда показывает, что есть разные периоды в отношениях между государствами. Конечно, между нашими государствами опять установятся те отношения, которые мы сумеем сформировать. Вопрос ведь сейчас не в том, будут они эти отношения, обязательно будут. Вопрос в том, что мы намерены к этим отношениям приходить миролюбивым путем, а наши коллеги, да, собственно, другое государство, наш партнер, сегодня больше предполагает решить это вот таким агрессивным способом, который вы только что перечислили. Агрессии в этом, агрессии в этом, агрессии в этом. У нас скорее нет согласия в способе достижения, угу, прохождения до того момента, когда мы установим те отношения, которые устроят обе стороны.
Вы знаете, вот если погружаться в информационное пространство, погружаться в эту информационную войну, складывается ощущение, что мы все заложники мифов. Например, нам говорят, что в Киеве никто не говорит по-русски, что очень плохо относятся к туристам из России, говорят, что в Эстонии абсолютно всех кошмарят русскоязычных, начинаешь общаться с людьми, которые бывали в Эстонии, с людьми, которые живут в Эстонии, или с людьми, которые живут в Киеве, они говорят, нет такого. Спокойно говорим, никто нас не притесняет, у нас нет проблем. Но почему-то на государственном уровне транслируется информация, что проблема русскоязычного населения все-таки есть.
Возьмете другую группу людей, будут рассказывать вам о том, что есть такая проблема. Вот именно поэтому, когда я говорю о межчеловеческом общении, как о том главном источнике объективного знания друг о друге, я имею в виду, что точно так же информационное поле форматирует голову другой страны, и это объективная реальность. Это инструмент, информационное поле, да, который помогает доставить то, что в этот момент является максимально актуальным. информационная война или гибридная война, как мы там ее называем, это же явление такое, когда просто информация стала способом, скажем так, достижения каких-то своих результатов. Вопрос в том, что наш результат, который мы хотим достигнуть, он миролюбивый и человечный, а тот результат, который мы видим желаемым быть достигнутым другой стороной, агрессивен и в этом смысле, конечно, нами неприемлем. Поэтому не в способах ведения войны, а в цели этой войны, мне кажется, заложен ответ на этот вопрос.
Любовь Глебова, глава Россотрудничества, сегодня в гостях в программе «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Друзья, мы прерываемся на новости, после этого реклама, а потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Ольга Байкалова. Я напоминаю, что у нас в гостях глава Россотрудничества Любовь Глебова. Сразу напоминаю координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. Также читаю ваши сообщения с смс-портала 925-48-94.8. Твиттер «Говорит МСК» работает для вас и сообщения с сайта. Гость упорно не хочет отвечать на вопрос, на что идет финансирование. А что конкретно делают в Россотрудничестве? Хотя бы пару примеров, пишет Светлана на наш сайт.
В Россотрудничестве занимаются и ее представительствах всем тем, что связано с иностранными студентами. Занимаются организацией курсов русского языка. Занимаются проведением мероприятий для соотечественников. Работают с соотечественниками по их планам, работают с культурными мероприятиями, которые проводятся на территории других стран, собирают группы интересных людей, которых привозят в Россию и рассказывают о них, что это такое, проводят большие международные мероприятия, в которых участвуют те, кто приезжают к нам, наши партнеры, наши интересные люди с других сторон. Этот ряд можно очень долго перечислять.
Я правильно вас понимаю, что вот если, например, я студент старших курсов, и я хочу получить второе образование, например, в Сорбонне, я иду к вам?
Мы занимаемся тем, как обеспечить образование в российских вузах. Угу. Если вы заканчиваете школу и хотели бы учиться в российском вузе, вы приходите к нам.
Угу. И если я живу где-нибудь в какой-нибудь европейской стране или в любой стране
СНГ?
СНГ.
В любой стране.
Понятно.
Не только европейской и СНГ, по всему миру.
До выпуска новостей мы с вами сошлись на том, что главное это все-таки какие цели мы преследуем, а вообще какие цели преследует Россотрудничество, чтобы к 2020 году все заговорили на русском языке?
Нет, ни в коем случае. Это далеко не может быть целью, потому что русский язык – это средство. Угу. Мы хотим, чтобы о нашей родине знали, чтобы о России знали те, кому это интересно, и заинтересовать тех, кто еще сегодня не считает, что им это интересно. Чтобы у них сложилось собственное представление о России, угу. Может быть, далеко не всегда совпадающее с тем, которое им навязывают.
Вы знаете, складывается ощущение, что все-таки она знает и нами интересуется достаточно часто, потому что ты приезжаешь в любую европейскую страну, или ты, например, приезжаешь в Англию, или ты приезжаешь в Грузию, уже никто не говорит, а Россия – это, условно говоря, Чебурашка, водка, Мишка, балалайка.
Спасибо,
уже никто так не считает.
Большое за то, что вы сейчас дали оценку положительную работе, в том числе и Россотрудничества.
Это все ваш, это ваша работа.
Я никогда ничто не делю. Всегда результат в сфере того, какое впечатление складывается у человека о чем-то, это результат многих-многих усилий, в том числе и наших.
Ну, понятно, что водки, мишки и балалайки уже нет, но в мире нас воспринимают как достаточно серьезных таких ребят, суровых. Очень политизированно к нам относится, потому что даже если едешь из любого аэропорта, условно говоря, из аэропорта в гостиницу, тебе любой таксист на английском языке, даже если он плохо его знает, задаст вопрос, а это правда, что в России все так любят Путина? А он правда там? Ну и начинаются все вот эти вот мифы транслироваться. Они правда интересуются, но в первую очередь они интересуются президентом.
В первую очередь, я бы очень позитивно отнеслась к этой информации, но не в связи с тем, что эти люди политизированы, а в связи с тем, что они интересуются. Uh-huh. Однажды я была в одной стране, и так наблюдателем на выборах, и так получилось, что партия, которая заявила пророссийскую позицию, одной из наших стран СНГ, получила самое большое количество голосов на этих выборах парламентов. Она не смогла сложить коалицию, но из 5 партий у нее была самая высокая ставка. Значит, мы встречаемся по итогам этих выборов с нашими коллегами по парламентам. Я тогда еще была сенатором. Я говорю, о чем говорят результаты, как вы считаете? И они совершенно искренне говорят, это означает, что количество людей, которые признают, что ваш президент лучший, у нас значительно больше, чем количество людей, которые признают нашего президента таковым.
Если не секрет, какая это страна?
Это было в Молдове, там получила партия Дадона больше 22%, следующая партия, которая шла за ними, была 19%, коалицию, конечно, составили те, которые шли вторыми, третьими и четвертыми. Но, тем не менее, 22% – это очень хорошо.
Глава Россотрудничества Любовь Глебова сегодня в гостях на радиостанции «Говорит Москва». Это программа «Пиджаки». У микрофона Ольга Байкалова. Подключайтесь к нашей беседе по телефону 7373-948 по коду 495. Я прошу вас надеть наушники. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос нашей гости. Алло, здравствуйте. Прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в области преподавания русского языка как иностранного. Да. Хотел бы внести некоторую...
Вы пропадаете, если возможно, изменить свое положение в пространстве, мы очень плохо вас слышим. Вы с нами? Не получается, ребята, давайте попробуем со связью что-то сделать. 7373948, код 495, это наш студийный телефон. Вы знаете, позвольте, я с вами немножечко вот поспорю. Мы говорим о том, каких мы успехов достигли, все интересуются Россией, все хотят изучать русский язык. И у нас прямо на глазах разворачивается абсолютно кошмарная история, когда студентка МГУ, завербованная ИГИЛ, едет в Турцию. Человек учился на философском факультете, изучал культурологию, снял крестик, надел хиджаб и завербовался. То есть, получается, мы в какой-то степени мы боремся за внешнее, а на внутреннем у нас абсолютный раздрай происходит, потому что этот пример говорит о том, что у нас с молодежью, к сожалению, никто не работает.
Ну, знаете, давайте не будем входить в военные термины. Ни за что мы не боремся на самом деле. Мы живем нормальной, обычной жизнью, где есть возможность реализоваться каждому. А очень, мне кажется, страшным вот тот факт, которому сейчас привлекли внимание. Если идеология, которая несет такое разрушение, который человек ничтожен по своей сути, и разрушение жизни других людей является нормой, если такая идеология является для кого-то привлекательной, мне кажется, что нормой это быть не может. Но ни одна жизнь, ни одно явление не бывает без того, чтобы в ней были вот такие ненормальные явления. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, я отношу к ненормальности. Либо это связано с теми методами работы, которые применяют исламисты в своей рекрутинговой деятельности, недопустимые с точки зрения человеческого понимания. Не знаю, это влияние, это...
Ну, НЛП, допустим, да.
Не знаю, я здесь не специалист, но считаю, что любое навязывание, любое вмешательство и насилие над психологией человека является недопустимым форматом. Потому что я не верю в то, что человеку, воспитанному в наших традициях, образованному человеку, владеющему, насколько я знаю, 5 языками, обучающемуся на таком интереснейшем направлении подготовки в МГУ, вдруг стало бы близким то, что с человеческой природой, с точки зрения именно радикального ислама, это не основа нормального, обычного, спокойного вероисповедания, которым является ислам. Именно радикального ислама вдруг становится недоступным, допустимым, Я считаю, что это ненормальное явление.
А вы не допускаете такой мысли, что вот современная молодежь, которая увлекается столь радикальными идеями, она просто не чувствует своей привязки вот к этой христианской культурной парадигме? Ее просто нет ни через язык, ни через институты культуры, ни через религию. Поэтому молодежь начинает увлекаться вот такими радикальными идеями. Это не единичный пример. Женщины меняют вероисповедание для того, чтобы выходить замуж за мусульман. Мы прекрасно знаем все вот эти вот истории, которые происходят в региональных местечковых вузах. Почему вот эта история сейчас такая известная, она гремит на всю страну? Потому что это МГУ. Даже в МГУ. А если мы берем региональные вузы, и мальчишки уходят, уезжают в Азию, и девчонки уходят, уезжают в Азию. Почему? Это что-то у нас с образованием не так? Или это вот как бы хорошо работают вот эти вот люди, которые вербуют нашу молодежь? Или все-таки мы с молодежью не занимаемся?
Во-первых, я бы никогда не стала противопоставлять две религии. Христианскую и мусульманскую, и никаким образом связана привязанность к христианству или его малая привязанность с тем, что люди переходят в разный радикализм. Вот в какой радикализм они попадут, это может быть исламский радикализм, это может быть другой веры, это может быть вообще не связано с верой, это может быть какой-то фанатизм, который не на религиозной почве, а на какой-то другой почве. Сказать, что это массовое явление в молодежи, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Кстати, когда начинается разговор о том, что вот у молодежи, вот у них в связи с тем, что вот традиции нет, ценностей нет, у них вот такие проявления, мне всегда хочется напомнить о том, что когда-то наши родители, наши деды тоже со страхом думали о том, что мы ходим, наши парни ходили в брюках клёш, а кто-то вообще ужас один, джаз играл. А кто-то, его слушал. Представляете, какой
стиляги.
Ужас, да. Вот он, радикализм, вот он разошелся по всему миру. Поэтому я бы не оценивала масштабность этих явлений, как ту масштабность, которая говорит о, знаете, о нашем молодом поколении, как о несостоявшемся или как о чем-то утерявшемся. У каждого поколения свои ценности. У каждого поколения, и это нормально, у каждого поколения есть свое проявление. А радикальное проявление у какой-то позиции также есть в каждом поколении. Вот у нас сейчас этот радикализм более всего сфокусирован на этой вот радикальной исламской идее. Это не значит, что, кстати, других видов радикализма у нас нет, просто это не так заметно, это не так видно, может быть, в меньшем объеме. Связано ли это с тем, о чем вы сказали, в части касаемой того, что это просто так работает хорошо? Возможно. Возможно.
Но вы знаете, если мы говорим о всем обществе, то понятно, что если ты в молодости не был революционером, у тебя нет сердца. А если ты в старости не стал консерватором, у тебя нет мозгов. Это вот к вопросу о стилягах. Но смысл в том, что современная молодежь тянется все-таки. Вот пример, пожалуйста, 1,5 года назад то же самое было в Киеве. Молодежь хочет на Запад. Современная молодежь, она же не идет в церковь. Опрос проводился 2 дня назад, мы в эфире это обсуждали. Современная молодежь не идет в церковь. Современная молодежь идет в спортбары и ночные клубы.
Тоже по-разному. Я бы не стала эту ситуацию обсуждать как типовую. Я на своем как бы периоде до жизни могу сказать, что я хожу в церковь, и я вижу, что сегодня там молодых людей значительно больше, чем было 10 лет назад, чем было 20 лет назад. Другой вопрос. Является ли это мерилом того, что если ты ходишь в церковь, значит, у тебя хорошие традиции, духовные начала. А если не ходишь, конечно, нет. А духовно-нравственное начало, наличие тех ценностей, которым ты следуешь, это не обязательно измерение, связанное с тем, ходишь ты в церковь или нет. А поэтому, если даже он ходит в спортбар, но при этом точно понимает, что постоять за свою любимую девчонку – это дело его чести. Или если, например, знаете, как помните, если завтра война, то этот парень, который сегодня в спортбаре сидит, нормально, спокойно встанет и пойдет защищать свою страну. А то, что он сидит сегодня в спортивном баре, так это прекрасно. Там он и встречается с теми, кто с ним разговаривает о спорте, с теми, кто Или о чем-нибудь другом, о том, что им интересно. Ничего плохого в этом не вижу.
Так что не будем ругать, друзья, ни хипстеров, ни панков, ни спортсменов, ни анархистов. Нормальные ребята, если что вдруг случится, конечно, возьмут оружие. Мы проводили не раз голосование.
Я не про оружие.
И пойдут защищать свою
родину. По-разному.
Свою родину.
По-разному. Я надеюсь, что никогда с оружием в руках.
7373948 – это телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. Я напоминаю, что у нас в гостях глава Федерального агентства по делам СНГ Любовь Глебова. Алло, здравствуйте, представьтесь, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Приемник потише, пожалуйста, и представьтесь, пожалуйста.
Да, Святослав, у меня вопрос к Любови Глебовой. А как вот Россотрудничество сотрудничает сейчас с Украиной? И вот пусть Любовь Глебова скажет, какие результаты вот ЕГЭ, которые она лоббировала, и вот насколько это способствует деградации интеллектуального уровня наших молодежи.
Да, спасибо, Святослав.
Как работает Россотрудничество с Украиной, я в первой части достаточно подробно рассказывала. Самый
у нас
главный
одно представительство
формат...
в Киеве. Одно.
У нас еще есть два представительства в двух городах Украины, они точно так же работают.
То есть это Киев,
у нас
а еще
Одесса,
какие города? Одесса и...
И еще город, я, к сожалению, не помню. Знаете, наверное, сказывается то, что я всего два месяца работаю в этом качестве, и, наверное, в этой связи Святослав помнит меня в предыдущей моей, скажем так, жизненной истории. Я бы все-таки, Святослав, предложил вам обсудить эту тему с сегодняшним руководителем Рособорнадзора, потому что, знаете, есть такое правило «уходя, уходи», и оценивать своего последователя, как правило, не является вот нормой моего представления о правильном поведении.
Ну, Святослав, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Три представительства Россотрудничества на территории Украины в Киеве, в Одессе. И было бы неплохо, если бы третья находилась во Львове. Вот почему-то я так подумала.
Давайте к этому стремиться. Я думаю, к этому у нас есть все основания. Если мы пойдем поэтапно и пойдем по человеческим отношениям, которые обязательно приведут государство и политиков в нормальное и нужное состояние.
37-й пишет: Россию иностранцы воспринимают как агрессора. Иностранные средства массовой информации абсурдно преподносят информацию о нас. Если Россотрудничество такая хорошая организация, пусть тогда результативно занимается этим вопросом. Вообще в вашу сферу компетенции входит работа со средствами массовой информации и формирование образа России за рубежом?
Если средства массовой информации интересны тем людям, организации жизни которых мы занимаемся, то значит, в нашу компетенцию входит и то, и другое. Все то, что интересно людям. Но не с точки зрения профессионального исполнения, а с точки зрения как раз того, что у нас комплексная работа со средствами массовой информации. Вот мы сейчас с вами тоже работа со средствами массовой информации. Если я здесь сижу, значит, Россотрудничество занимается работой средствами массовой информации? Ответ, конечно, да. Безусловно, средства массовой информации – очень важная часть нашей работы в наших представительствах, в нашем центральном аппарате. Оценивать качество работы в гуманитарной сфере всегда очень сложно.
Нет критериев или они очень размыты?
Не в этом дело. Просто результат каждым воспринимается как свой, как личный. Я, например, буду довольна, если будет что-то вот одно, да, если там мой ребенок будет хорошо есть, а другая мама будет довольна тем, что ее ребенок будет хорошо спать. И каждый будет ждать от одного и того же воспитания разных результатов. И в этом смысле как раз очень понятно, что личная оценка, она связана с оценкой того результата, который ты лично ждешь. А у нас много людей, и поэтому много ожидаемых результатов.
98-й пишет: мы будем довольны работой Россотрудничества, когда Украина повернется к нам лицом.
Ну что же, будем работать.
7373948, это телефон прямого эфира. Еще один звонок до рубрики «В движении» успеваем взять. Представьтесь, пожалуйста, в гостях у нас Любовь Глебова, глава Россотрудничества. Алло. Так, не получается. Давайте попробуем с вами побеседовать. Алло. Да, прошу вас.
Алло, здравствуйте, да. Я преподаю русский язык как иностранный, и хочу вам доказать простую вещь, что выучить русский язык в идеале за короткое время, ну, допустим, лет так за 5, практически невозможно. Это связано с простой причиной. Дело в том, что, изучая какой-нибудь африканский язык, вы находитесь в положении не изучающего, а исследователя. То есть,
на что вы намекаете?
Вынуждены...
На что вы намекаете?
Нет, коллеги, мне и доказывать этого не надо. Я абсолютно с вами согласна.
Не существует подходящей литературы для изучения. Не существует толковых словарей, которые для изучающих русский язык. Не существует более-менее серьезной грамматики русского языка.
Я поняла вас, извините, у нас мало времени, я поняла вопрос слушателя, я поняла, на что он намекает. А зачем вообще нам заниматься русским языком за рубежом, если его так сложно выучить? Вообще
один из самых сложных языков в мире. Я бы все же ваш пессимизм не разделила, разделила бы позицию нашего слушателя, его обеспокоенность. Ну, единственная поправка, если вы об этом не знаете, это не значит, что этого нет. Угу. Другой вопрос, что для работы в зарубежных представительствах и для работы тех, кто у нас сегодня преподает русский язык как иностранный, у нас достаточно много источников получения этого, разработок этого. И мне бы хотелось просто конкретно знать, где этой методической литературы нет, для того, чтобы понять, что, видимо, угу, до оттуда не доехали, или что-то не добрались, или я разберусь. Скажите мне, где этого нет?
Да, уважаемый слушатель, пожалуйста, СМС-портал для вас 925-48-94-8. Мы ждем ваше сообщение. Еще один вопрос успеваю задать. Ребята присылают уже несколько вопросов подряд. Это у нас общество. Сейчас я вас найду. Прошу прощения. Общество российско-вьетнамской дружбы интересуется, а как мы можем участвовать в программе продвижения русского языка в Юго-Восточной Азии, например, через Вьетнам?
Смотря чем они хотят участвовать, своими проектами.
Возможно, речь идет о лекциях, о какой-то просветительской деятельности.
Ну, давайте так сделаем, чтобы не гадать, пусть автор этого вопроса обращается к нам в Россотрудничество, к нам в прием, но я с удовольствием с ним поговорю в частном режиме. Приходите к нам в гости, поговорим, каким образом использовать ваш ресурс в этой работе.
Любовь Николаевна, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости. Я напоминаю, что у нас в гостях была глава Федерального агентства по делам СНГ Любовь Глебова. Приходите к нам еще.
Спасибо большое.